Давайте откроем книгу пророка Исаии. Эта книга является самой большой книгой пророчеств Библии. И кажется, что Бог дал Исаии более четкое видение искупительной жертвы Иисуса Христа, нежели любому другому пророку Ветхого Завета. Исаия много пишет о Мессии, который должен прийти в мир. В первом стихе нам говорится об историческом времени его пророчества. Оно началось, когда в Иудее правил царь Узия, что отправляет нас примерно в 760 год до нашей эры, и Исаия жил в годы последующих правлений Иоафама, Ахаза и Езекии, и существует предположение, что он прожил на всем протяжении правления Езекии до тех пор, пока на престол не взошел сын Езекии Манассия, который был чрезвычайно нечестивым царем. Некоторые предания утверждают, что Манассия, сын Езекии, приказал распилить Исаию на две половины, и об этом якобы говорится в Новом Завете в 11 главе послания к евреям, говоря о героях веры Ветхого Завета. Интересно, что в послании к евреям Новый Завет называет их мужами веры, героями веры, в то время как некоторые из современных евангелистов сегодня сказали бы вам, что у них явно не хватало веры, потому что всем им пришлось много пострадать. Просто поразительно, как жизнь величайших мужей веры всегда была отмечена их страданиями. Библия говорит нам о том, как их бросали в темницы и побивали камнями. Нам говорится, что они даже были перепиливаемы. Некоторые верят, что здесь говорится о судьбе Исаии, и что ему пришлось перенести от царя Манассии сына Езекии. Исаия называет по именам этих четырех царей, при которых он служил. В Ветхом Завете, если вы вернетесь назад ко второй книге Паралипоменон, начиная с 26 главы и по 32, вы найдете в них исторический фон пророчеств Исаии, потому что во второй книге Паралипоменон в главах с 26 по 32 описываются жизни и правления этих царей, чьи имена перечислены здесь в первом стихе Исаии. Конечно же, если вы хотите лучше понять эти пророчества Исаии, вы обратитесь к книге Паралипоменон и прочитайте главы с 26 по 32, чтобы увидеть, как эти пророчества входят в общую историческую картину того времени. Это всегда придает особую ценность словам пророка, если вы читаете их в контексте исторических событий того времени. По всей видимости, первые пять глав Исаии были написаны в годы правления Узии. Узия был очень популярным царем. В шестой главе Исаия пишет о смерти Узии и о том, какое влияние это оказало на его собственную жизнь. Таким образом, первые пять глав были, по-видимому, написаны в годы правления царя Узии, который пользовался популярностью и любовью в народе. Итак, с первого стиха первой главы мы читаем. «Видение Исаии, сына Амосова» — это не пророк Амос, на иврите это другое имя, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в одни Узии и Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Кажется, что человек больше не слушает. Израиль больше не прислушивается к словам пророка, поэтому он взывает к небесам и земле, чтобы они слушали его. Бывало ли с вами так, что вы сидите в компании, что-то рассказываете, и вдруг вы оглядываете комнату и видите, что вас никто не слушает, никто не обращает внимания на ваши слова? Вы знаете, что они тоже принимали участие в разговоре, и вдруг вы обнаруживаете, что все это время вы рассказывали, но совершенно никто не слушает, что вы говорите. Со мной так часто случается в ресторане. Я что-то рассказываю, а потом оглядываюсь по сторонам и вижу, что никто не слушает. Тогда я беру стоящую посреди стола вазу с цветами и начинаю говорить, обращаясь к ней. И вот кажется, что здесь люди тоже больше его не слушают, поэтому он говорит: «Слушайте, небеса, и внимай, земля». Человек больше не слушает Слово Божие, поэтому он призывает небеса и землю, чтобы они стали свидетелями тому, что говорит Господь. И здесь Бог выдвигает свое обвинение против народа Иудеи. Интересно, что когда вы читаете это в историческом контексте, Озия был довольно хорошим царем. Во время его правления в народе были видны внешние признаки возрождения. Люди ходили в храм, они соблюдали субботу, и также при правлении Озии они тщательно соблюдали праздники, Пасху и так далее. Но хотя в народе были эти внешние признаки религии, Господь взывает к народу, осуждая Иудею за то, что скрывается за этой маской религиозности в то время. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Таково первое Божье обвинение, что его собственные дети возмутились, восстали против него. Интересно, что Бог уподобляет свои отношения с Иудой отношениям отца с детьми, так же, как мы это знаем и сейчас, когда Бог называет нас своими детьми. Но Бог сказал, что Он возрастил этих детей, но они возмутились против Него. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Они стали хуже животных, ибо вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет». Иначе говоря, даже у животного достаточно понимания для этого. Вол и осел, чье имя мы часто употребляем в отрицательном смысле, глупый осел. Но даже у осла достаточно разумения, чтобы знать ясли своего господина. Даже у вола хватает ума, чтобы знать своего хозяина. Несколько лет назад в Иерусалиме было совершено преступление, и преступник, убегая, оставил на месте преступления своего осла. Детектив, расследовавший это дело, зная Писание, сказал: «Давайте отвяжем этого осла». Осел пошел за своим хозяином и привел их к яслям своего господина. Человек был найден. Даже у осла хватает разума, чтобы знать ясли своего господина. Но Бог сказал: «Но Израиль не знает, мой народ не разумеет, они не понимают, что Бог обеспечивает их. Они не знают меня», — жалуется Бог. «Как я уже говорил, как долго вы будете держать у себя собаку, которая яростно нападает на вас всякий раз, когда вы входите в собственный двор? Она не знает своего хозяина, она не знает, кто покупает ей корм. Вам бы приходилось бросать ей корм через окно, потому что всякий раз, когда вы выходите во двор, она нападает на вас, яростно вас кусая. Но если же во двор входит посторонний или вор, она приветливо виляет хвостом. Как вы думаете, держали бы вы у себя такую собаку? Позвольте мне вам сказать, я бы быстренько избавился от такой собаки. Подумайте же о том, как терпелив был Бог с некоторыми из вас. Подумайте о том, как долго терпелив наш Господь. Даже у животного достаточно разума, чтобы знать, кто его владелец, чтобы знать кормушку своего господина, чтобы знать, откуда берется его еда. Но, — говорит Бог, — народ мой не разумеет, Израиль не знает меня. Третье обвинение, которое Бог выдвигает против них. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Они отошли от Бога, вернулись к своей прежней жизни. Они отвернулись от Бога и пошли назад. Они больше не идут к Богу, а идут от Него. Какое тяжелое обвинение накладывает здесь на них Бог. И потом Бог задает им вопрос: во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? они уже пострадали. Нация сильно деградировала, ослабела. Ее одолевали враги, они потеряли большую часть своих сокровищ, они потеряли многие из своих городов, они находились в состоянии упадка, и Бог говорит, во что же еще вас бить? На вас уже не осталось здорового места. Зачем же вы продолжаете упорствовать, когда у вас вся голова в язвах и все сердце исчахло? От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные елеи. Вот народ побитый, в ссадинах, истекающий кровью, потому что они отвернулись от Бога, и Бог позволил суду, наказанию, прийти на его детей. Но они так и не заучили своего урока, они так и не обратились к Богу. На вас уже нет живого места, во что же еще вас бить? Зачем вы продолжаете упорствовать? И вся идея в том, чтобы народ повернулся обратно к Богу. Я всегда говорю, что вы можете либо облегчить свою жизнь, либо усложнить ее. Некоторые люди сами усложняют свою жизнь. Через несколько глав мы прочитаем «Горе тому, кто припирается с Создателем своим». Всякий раз, когда вы припираетесь с Богом, когда вы спорите с вашим Творцом, вы сами усложняете себе жизнь. Вам будет больно, вы все равно проиграете. Зачем же вы продолжаете упорствовать, говорит Бог, вы уже и так все покрыты ранами и язвами. Теперь Бог немного меняет направление своих слов и говорит о опустошении их земли. Прежде всего Он говорит о людях, но в результате их греха пострадала земля. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Это подобно кровоподтекам, ранам и гноящимся язвам. Он говорит о том, как сильно пострадал народ. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась честь Сиона, как шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Если бы Бог не пощадил небольшого остатка, они были бы полностью уничтожены, как Содом и Гоморра, они были бы полностью истреблены. Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. Бог сначала напоминает им о Содоме и Гоморре, а теперь Он говорит о Иерусалиме, как о современном Содоме и Гоморре, так же, как мы сейчас говорим, например, о Сан-Франциско, образно называя его современным Содомом и Гоморрой, где также открыто процветает грех, когда в Сан-Франциско одобряется, всячески поддерживается и афишируется тот самый грех, который когда-то повлек за собой гибель Содома и Гоморры. И вот здесь Бог говорит о Иерусалиме, уподобляя его Содому и Гоморре. В Откровении Иоанн подхватывает то же самое сравнение и также использует его, говоря о Иерусалиме, называя его духовным Содомом, где были убиты и брошены тела Божьих пророков. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. Теперь Он обращается к религиозным аспектам их жизни. И говоря об этом, Бог показывает, что внешняя религиозность не имеет ценности. Бога не интересуют внешние формы религии и благочестия. Отношение вашего сердца для Бога намного важнее ваших действий. Есть так много людей, которые делают в своей жизни правильные вещи, но при этом делают это с неправильным отношением. Это очень печальное состояние. Бога интересует отношение вашего сердца. Конечно же, это очень явно показано в Нагорной проповеди, где Иисус говорит о важности отношения сердца человека. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Я не просил вас приходить сюда, — говорит Бог. Кто приглашал вас в мои дворы? Они приходили, они по-прежнему следовали всем религиозным ритуалам, они все еще соблюдали субботы, новомесячие и праздники, но Бог сказал: «Послушайте, я пресыщен вашими жертвами, не этого я хочу от вас». Давид сказал: «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Это его слова после того, как он согрешил с Версавией, и 50-й псалом — его молитва о прошении, жертвах и приношениях. Господь, тебе не нужно ничего, кроме сокрушенного и смиренного сердца. Господи, ты не отвергнешь его. Для Бога намного важнее ваше сокрушенное и смиренное сердце, чем жертвы, которые вы приносите ему. Мы смотрим на зло, которое процветало в церкви на протяжении многих веков ее истории, когда у человека создавалось впечатление, что он может за деньги купить прощение грехов. Ничего, все в порядке, тебе просто нужно сделать хорошее пожертвование. Мы похлопаем вас по плечу и скажем: «Хорошо, приятель, садись вот здесь, на первом ряду, твое имя будет записано на мемориальной доске нашей церкви, твое имя сохранится для потомков, ты сделал хорошее пожертвование, у тебя все в порядке». Это было проклятием церкви. Давать человеку чувствовать себя удобно и в безопасности, основывая это на его перечислениях и пожертвованиях, позволяя ему думать, что теперь-то он, несомненно, принят Богом, и Бог ожидает его с распростертыми объятиями. Но для Бога важно сердце человека. Бог сказал: «С меня уже достаточно ваших жертв, я не просил вас приходить сюда, кто приглашал вас в мои дворы? Кто требовал от вас приходить сюда? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Даже в праздники, даже в дни, отделенные для Бога, вы творите беззаконие, они были исполнены беззаконий и нечестия. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидят душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». О, как устал Бог от этих внешних проявлений религиозности, когда во всем этом нет вашего сердца, и когда вы простираете руки ваши, это было частью их молитвы, когда они приходили в собрание молиться Богу, они в молитве простирали свои руки к небесам, и вот Бог говорит: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Президент Ассоциации Южных Баптистов недавно вовлек себя в немалые неприятности, сделав неосторожное заявление по поводу того, чьи молитвы Бог слушает, а чьи нет. Но здесь Бог сам объявляет, что есть некоторые молитвы, которые Он не собирается слушать. Люди, которые простирают свои руки к Богу, но Бог сказал: «Эй, я не буду вас слушать». Почему? Потому что ваши руки полны крови. Бог отвечает на молитву. Это главная сила молитвы. Поэтому-то мы продолжаем молиться, и это наше ободрение в молитве. Но действительно, есть молитвы, которые Бог не слышит. Давид сказал: «Если я буду хранить беззаконие в сердце моем, то не услышит меня Господь». В 59 главе Исаии говорится, что рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Здесь Бог говорит: когда вы простираете руки ваши, имеется в виду в молитве, Я закрываю от вас глаза мои, и когда вы приносите предо мной ваши молитвы, я не слышу их, ибо руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Итак, что действительно важно для Бога? Это чтобы они искали правды, спасали угнетенных, заботились о сиротах и вдовах, а после этого обвинение против них за их грехи, когда Бог объявляет о том разорении, которое придет на их землю как результат их беззаконий, когда Господь говорит о том, как ненавистны ему их формальные религиозные действия, в которых нет сердца. Он призывает их к покаянию, чтобы они перестали делать зло, научились делать добро, научились делать то, чего желает Бог. Интересно, что Бог не желал жертвоприношений. Бог не хотел всесожжений и всего того, что они приносили ему. Он хотел, чтобы они начали жить правильно, чтобы спасали угнетенных, и Бог сказал: «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Бог никогда не призывает человека закрыть глаза и вслепую поверить. Идея слепой веры была изобретена людьми, не имеющими отношения к церкви. Этого термина вы не найдете в Писании. Бог никогда не призывает человека к этому. К этому человека призывают только современные философы экзистенциализма, ибо философия экзистенциализма утверждает, что истина, добро или зло, не существуют в универсальной форме, что они существуют только в жизненном опыте каждого отдельного человека, и так как мы все разные, каждый из нас должен найти свою истину. И так как мы живем в реальности, а реальность, если быть откровенными, ведет к безнадежности и отчаянию, истины не существует, она относительна в той мере, в какой она относится лично к вам. Поэтому мы, будучи человеческими существами, не можем существовать в безнадежности и отчаянии. Нам приходится совершать этот слепой прыжок веры, надеясь, что, приземлившись, мы найдем что-то, что сможет поддержать нас. Никаких гарантий. Но вы должны совершить свой прыжок веры. И это они говорят о высшем опыте, поиске высшего, конечного опыта, переживания. Сделайте ваш прыжок веры. Может быть, вам удастся ее найти. В курсе лекции одного профессора Германии студенты стали оканчивать жизнь самоубийством, и ему пришлось вставить в свои лекции: «Мы не знаем, является ли самоубийство высшим переживанием. Это возможно, но точно этого никто не знает». Он полагал, что высшим переживанием было бы умереть в эйфории от приема большой дозы наркотиков. Поэтому, умирая, он принял большую дозу наркотиков. Он думал, что это и есть высший опыт, высочайшее переживание. Может быть. Может быть, это и было высочайшим переживанием безнадежности и отчаяния. Но вы не можете жить в этом. Поэтому вы должны сделать этот прыжок веры в безрассудную религиозность. Вот почему восточные религии, мистики, оккультизм и так далее пользуются сегодня такой популярностью. Вот почему гуру, впадая в медитацию, начинают высоким, писклявым голосом говорить о красе цветов, о том, как они прекрасны и тому подобное. И, впадая в транс-медитацию, они не способны объяснить происходящее, их сознание изменяется, все, что они ощущают, — это чувство мира, доброты и тому подобное. «Не могу объяснить тебе, почему, — говорят они, — но я просто чувствую особое единство с великой силой, сотворившей Вселенную или что-нибудь в этом роде. Поэтому-то вы видите этих молодых, совсем еще ребят с обритыми головами, в белых одеждах, танцующих и припевающих однообразные мантры, потому что они обнаружили какое-то чувство, которое они не могут объяснить. это безрассудное, неосмысленное религиозное переживание, состояние измененного сознания. И эта философия говорит то, что каждый лично должен испытать это переживание. И таким образом вы сможете понять, что будет важным, ценным и истинным именно для вас. Но Бог не говорит «совершите прыжок слепой веры». Бог говорит «придите и рассудим». Бог хочет, чтобы вы использовали свой разум. «Давайте рассудим», — говорит Бог. Это не какое-то неосмысленное, безрассудное, религиозное переживание. Бог даст вам причину и основание для вашего мира. Бог дает вам причину того, почему сейчас вы беспокоитесь, причину, почему сейчас в вашем сердце нет мира, причину, почему внутри у вас пустота. И Бог даст вам причину верить и надеяться. Пророчество — это одна из областей, которые дают нам сильные доказательства того, что эта книга была написана Богом, и Он знал, что говорил. В 41 главе Исаии Бог бросает вызов лжебогам, предлагая им, чтобы они заранее сказали нам, что будет дальше, чтобы, когда это произойдет, мы могли поверить, что это действительно Бог. Покажите нам знамение, чудо или чудесное явление в небесах или на земле, чтобы мы могли удивиться этому и знали, что вы боги. Докажите себя, дайте нам какие-нибудь доказательства. Не требуйте, чтобы мы вслепую следовали вам. Дайте какие-нибудь доказательства, чтобы мы могли поверить. А о себе Господь сказал, «Я есть Бог. Я расскажу вам то, что произойдет, чтобы, когда это произойдет, вы бы поверили». Иисус сказал своим ученикам, «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Это для того, чтобы дать вам основание вашей веры, чтобы ваша вера не была слепой, чтобы дать вам причину, по которой вы поверили бы. Поэтому я рассказываю вам заранее о том, что будет происходить в будущем, чтобы, когда это произойдет, вы бы поверили. Придите и рассудим, — говорит Господь. А потом Бог делает этим восставшим детям, которые опустились ниже, чем животные, которые покрыты ранами и кровоподтеками, чьи руки наполнены кровью, Он делает им потрясающее предложение. Он говорит, если будут грехи ваши как багряная, багряница — это дважды окрашенная ткань. Она очень долго выдерживалась в краске, потом ее сушили и снова вымачивали в краске до тех пор, пока краска не впитывалась в самую глубину волокон, и ее было уже невозможно смыть. Некоторые люди так глубоко погрязли в грехах, что грех пропитал самую сущность их бытия и стал их второй натурой. По природе мы все грешники, но когда грех становится второй натурой, тогда у человека возникают большие неприятности. Вы грешите, даже не задумываясь. Это стало вашей второй природой. Но даже если ваши грехи будут как багряница, даже если ваши грехи пропитают самую сущность вашего бытия, даже если они будут как багряная, как снег у белю, если будут красны, как пурпур, как волну у белю, белые-белые, какое потрясающее, прекрасное предложение Бога грешному человеку! Это предложение благодати. Вы не можете сделать этого сами. Вы не можете осуществить этого жертвами или приношениями. Бог пресыщен ими. Вы можете сделать это, только приняв Божью благодать. Придите и давайте рассудим. Даже когда вы в таком ужасном, безнадежном состоянии, я омою вас, я очищу вас, я заново сотворю вас, если вы захотите этого. И в этом-то все и дело. Если вы захотите, это должен быть ваш выбор. Бог не будет принуждать никого, ибо Бог сотворил вас со способностью свободного выбора, и это было бы совершенно бессмысленным, если бы Он не уважал тот выбор, который вы делаете. Итак, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Та земля, которая сейчас разорена, опустошена и захвачена врагом, вы снова сможете вкушать ее благо. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Вот и все, у вас есть выбор. Придите и рассудим. Если вы захотите, если вы послушаетесь, вы сможете получить самое лучшее. Если же вы будете продолжать упорствовать, вы будете уничтожены. При таких условиях было бы весьма разумно принять Божье предложение благодати и прощения. Это было бы единственным мудрым решением в таких обстоятельствах. Совершенно безрассудно продолжать свое упорство и быть уничтоженными. Дальше Бог говорит о Иерусалиме. Как сделалась блудницею верная столица? Конечно же, это в духовном смысле. Город, избранный Богом, город, который Бог выбрал из всех городов земли для того, чтобы дать ему свое имя, чтобы люди могли приходить туда и поклоняться ему. Но они устроили в городе различные рощи и высоты и поклонялись лжебогам, Мамоне, Молоху и Ваалу. Интересны результаты археологических раскопок, которые проводились над источником Гион или Гихон, что находится выше купальни Силаам. Чуть выше этого источника, если идти от них по направлению к Храмовой горе, примерно там, в ходе археологических раскопок, были обнаружены руины древнего Иерусалима. Были найдены остатки зданий, которые существовали во времена Исаии и до момента падения Иерусалима. Были найдены развалины домов, которые были уничтожены Навуходоносором, когда он вошел в Иерусалим. И в тех домах, разрушенных армией Навуходоносора, археологи нашли множество маленьких изваяний различных языческих божеств. Все это подтверждает то, что пророки говорили народу Иуды, предупреждая людей о грядущем неминуемом разрушении. Как говорит здесь Исаия, сделалась блудницею верная столица. Почему? Потому что они отвернулись от Божьей любви, отказались от истинного Бога, Бога живого. Как сказал Иеремия, вы отвергли источник воды живой и выкопали себе водоемы, которые не могут удержать воды. И вот они обратились ко всем этим идолам и божествам, как говорит Бог, они обратились к духовному прелюбодействию, они стали блудниками. Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них, потому что они берут взятки. Полный крах юридической системы. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев. О, удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим. Как же это трагично, когда Божьи люди становятся ему врагами. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале, тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. К этому моменту мы уже оказались в такой тьме, как это только возможно. Бог рисует перед нами народ Иуды и Иерусалим черной краской. Возьмите самую черную краску и нарисуйте фон. Черный-черный, ничего кроме черного. Кромешная тьма. А теперь Бог берет и в эту черную, кромешную тьму приносит лучик света, луч надежды на будущее. Ибо Бог очистит с них примесь, и Он снова восстановит им судей, как прежде, и советников, как в начале, и потом, после восстановления, тебя снова будут называть городом праведным, верной столицей. Сейчас же это блудница. Она оставила Бога, но она снова станет верной ее мужу. Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны его правду. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постажены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Дубравы и сады были атрибутами нескольких различных культов, принятыми в Иерусалиме. О них говорят и другие пророки. Люди поклонялись под деревьями и насаждали рощи и сады, используя их как для поклонения иным богам. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Бог уничтожит беззаконие, он уничтожит тех, которые виновны в беззакониях, и сильный будет, как отрепье. На иврите это означает «ветошь, разорванное тряпье, а дело его искрою, и они вместе погибнут в огне». Вторая глава начинается с представления автора. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. Но теперь Бог относит его в будущее. И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Итак, Исаия переносится из темной мрачной истории и теперь перепрыгивает в будущее, в тот день, когда Иисус Христос, Мессия, придет и установит свое царство, и иудеи, как говорит Писание, воззрят на того, которого пронзили, и признают его, и будут рыдать о нем и скорбеть о нем. Они будут скорбеть о своей слепоте и о том, что они не узнали его, как их Мессию. Тогда он установит свое царство там, на вершине горы в Иерусалиме. Считается, что вершина горы Сион будет тем самым местом, где будет установлен престол Иисуса Христа в его царстве. И вот повествование переносится в будущее в царство Мессии. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Итак, в других местах Библия говорит нам, что цари всей земли придут в Иерусалим, чтобы принести свои дары перед Господом, и будут праздновать там. Кто же эти цари земли, о которых говорится здесь? В Откровении об Иисусе Христе сказано: «Ему, который возлюбил нас и предал себя за нас, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем править с ним на земле». Обращаясь к церкви в третьей главе, Иисус сказал: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, и будет править над землей жезлом железным». Затем, в пятой главе Откровения, когда Агнец берет книгу из правой руки сидящего на престоле, когда перед престолом Божьим приносятся золотые чаши, полные фимиама, которые суть есть молитвы святых, они поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». На самом-то деле это говорится о вас. Тогда скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его». Разве не замечательно это будет, пойти в Иерусалим и просто сидеть, а Иисус будет учить нас? Мне это кажется просто прекрасным. Сама идея этого и весь концепт просто переполняют меня восторгом, сама мысль о том, что мы каждый год будем приезжать в Иерусалим, просто сидеть там и слушать Господа, как Он объясняет Божью любовь, благодать и благость к нам, закон Божий, он будет учить нас своим путям, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем! Я с нетерпением ожидаю того дня, когда Иисус будет править на земле, и средства, которые сейчас идут на вооружение, тогда будут переданы сельскому хозяйству, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Более миллиарда долларов тратится каждый год на изготовление мечей и копий, орудий войны. В прошлом году средства, отводимые странами мира на вооружение, составили около миллиарда долларов, а в этом году правительство планирует увеличить военный бюджет. Но грядет день, когда никому уже больше не придется бояться войны. Больше уже не надо будет бояться массовых уничтожений, терроризма. Больше не надо будет бояться экзотических ядовитых газов, нейтронных и водородных бомб. Люди не будут более учиться воевать. Все военные учебные заведения будут закрыты. Господь будет править. Это будет огромное благословение. Но прежде чем придет это благословение, будут тяжелые времена. Но ты отринул народ свой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. Итак, здесь говорится о том, что человек стал поклоняться и служить творению больше, чем Творцу. Люди поклоняются произведениям собственных рук более, чем Творцу. Какое подходящее описание гуманизма и материализма наших дней, когда главной ценностью для человека становятся материальные объекты творения рук человеческих, нежели Господь. И вот Бог говорит о нашем времени. «И преклонился человек, и унизился муж», имеется в виду перед идолами ложебогами, «и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». Вполне возможно, что это говорится о том времени, когда церковь уже будет забрана с земли, ибо после вознесения церкви на земле наступит время великого мирового процветания. На какое-то время. В начале правления человека греха люди будут петь. Снова наступили счастливые дни, потому что этот человек придет с программой мира и экономического процветания, а люди присвоят себе имущество ушедшей церкви. После нас им останутся эти 8 гектар земли, это здание, мой дом, моя машина, пусть они заберут себе все. Внезапно, во мгновение ока, произойдет вброс в экономику огромного количества различных материальных ценностей, и в нашем городе больше не будет проблемы жилья, будет предостаточно пустых домов, в которых смогут селиться люди. Многие, наверное, попытаются урвать себе машину, и, может быть, даже не одну. Многими завладеет приступ материализма при виде всех этих вещей, оставшихся без хозяев. Но потом, через 3,5 года, Бог унизит все превознесенное, Бог начнет поражать землю. День Господа Саваофа придет на всех гордых и высокомерных, на всех превозносящих себя, и они будут унижены. и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут, и войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Помните в книге Откровения, когда была снята шестая печать, там сказано, что люди будут взывать к горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Вы, может быть, слышали о том, как после сильных землетрясений люди боятся возвращаться в свои дома и остаются жить на улице. Примерно то же самое будет происходить и тогда, только в большем мировом масштабе, ибо люди будут прятаться в скалах и расселенных гор в страхе того, как Господь сокрушает землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Другими словами, не надейтесь на человека. Ему также необходимо дыхание, как и вам. А лучше надеяться на Бога. Возложите вашу уверенность на Него, ибо что значит человек? Глава третья. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Итак, теперь это говорит Бог. И, похоже, здесь говорится о том, что происходило именно в то время, а не в будущем, как во второй главе. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможию. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают. Они также выставляют свой грех на показ, как это делали в Содоме. Они даже не пытаются скрыть его, но становятся бесстыдными и наглыми в своем желании публичного признания. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику: теперь, посреди всего этого бедствия, поразившего землю, Бог утешает праведных. Скажите праведнику, что благо ему, когда Господь будет сокрушать землю, с вами все будет хорошо. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего — дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои водят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Бог говорит о развращенном правительстве того времени. Звучит знакомо, не так ли? Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, и опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки и кошельки, светлые, тонкие, епанчи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо, мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Бог описывает суд, который придет на Иудею и Иерусалим за их нечестие, говоря о гордости и материальных аспектах их жизни, о том, как все очень быстро изменится, потому что они не оставили в своих жизнях места для Бога. Как Иудеи и Иерусалим будут разрушены и уничтожены вавилонянами. Теперь в четвертой главе Господь открывает перед Исаией будущее. «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут, свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». В то время для женщины считалось позором не иметь ребенка, но мужчин будет мало, и поэтому семь женщин ухватятся за одного мужчину, говоря, «Мы сами позаботимся о себе, мы сами будем добывать себе еду и все остальное, мы хотим, чтобы ты снял с нас позор и дал свое имя нашим детям». В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. Отрасль Господа — это один из терминов, которыми Писание говорит о Христе, отрасль Иеговы. На самом деле, чаще всего он называется отраслью от корня Давидова и рабом Иеговы. Так о нем говорит Захария. Это слово «отрасль» очень часто используется в Библии в отношении Иисуса Христа. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистания пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. И так он снова уходит вперед из тьмы надвигающегося суда и долгого периода времени, когда на земле будут править язычники к тому дню Господню, когда он снова станет править землей, и Израиль и Иерусалим будут благословенны и будут в центре Божьего правления праведности на земле. В пятой главе Господь рассказывает притчу о винограднике, в которой он уподобляет Израиль, народ израильский, его народ, винограднику. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего, о винограднике его. у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней. Те из вас, кому доводилось побывать в Израиле, знают, какой это труд очищать виноградники от камней. Вы, наверное, видели этих людей, которые в наклонку собирают в виноградниках камни, а потом складывают из них стены и террасы. Тем, которые были там, будет легко представить себе то, о чем здесь говорится. И насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его. Проезжая по Израилю, вы по-прежнему можете увидеть в некоторых местах такие башни, своего рода дачи, в которых, летом переехав из городов в сельскую местность на свои участки земли, люди живут в таких башнях, чтобы быть поближе к земле, заботиться о ней и собирать урожай. Итак, летом и осенью они живут в этих башнях, которые стоят посредине полей. И также эти башни служат еще и сторожевыми башнями. С них владельцы осматривают поля, чтобы охранять свои земли, если кто-то попытается украсть что-то от плодов урожая. Итак, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, вы рассудите между нами. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Что мне еще сделать для народа? Я привел их в эту землю, я поселил их здесь и укрепил их. Они построили и укрепили свои города, они засадили землю, и я делал для них все возможное. Что еще я мог бы сделать для них, чего я еще не сделал? Рассудите, почему же, когда я посмотрел на мой виноградник, когда он должен был принести добрые грозди хорошего винограда, он принес кислые дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа, есть дом Израилев и мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Бог ожидал плода от его виноградника. Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И снова, побывав в Израиле, если вы будете проезжать через Ешкол, где выращивают один из самых лучших сортов винограда в мире, поезжайте туда в октябре, вы увидите в Ешколе эти виноградные лозы, лежащие на земле, большие старые лозы, лежащие на земле, подпертые камнями. В некоторых местах виноградные лозы опираются на специальные подпорки, но в долине Ешкол большинство этого прекрасного винограда растет прямо на земле. Вы увидите эти большие старые лозы, растущие на земле, подпертые камнями. И когда появляются ягоды, грозди лежат прямо на земле. Когда же виноград начинает созревать, они проходят по винограднику и поднимают эти лежащие на земле грозди, моют их, смывают с них грязь, а потом обычно кладут их на камень или что-то еще, чтобы они принесли больше плода. Если они останутся просто лежать на земле, тогда на них заводятся всякие букашки и начинают поедать ягоды. Поэтому, омыв грозди, их подпирают камнями, чтобы они могли принести лучшие плоды и больше плода. И вот об этом и говорит Иисус: «Мой отец виноградарь, я есмь лоза, а вы ветви. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Очищение, омовение Словом Божьим в моей жизни. Каково предназначение намерения слова? Чтобы я принес больше плода для Бога. Чего желает моей жизни Бог? Плода. Чего ожидал Бог от Израиля? Чтобы они принесли плод. Почему Он столько сделал для них? Чтобы они принесли плод. Почему Бог столько делает для нас? Чтобы мы принесли плод. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. А вот чего Бог желает вашей жизни, чтобы вы принесли много плода. Итак, Господь приходит в свой виноградник и ищет в нем плода. Интересно, что в том же контексте, когда Иисус берет эту притчу с виноградом и применяет ее к церкви, Он потом говорит о новой заповеди. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга». И Он соотносит эту любовь друг ко другу с тем плодом, которого ожидает Бог. В послании к Галатам Павел говорит нам, что любовь является плодом Духа, и это очень важно. Это то, чего на самом деле ожидает Бог, потому что из любви происходит правосудие и справедливость. Если вы действительно любите человека, вы не будете угнетать его. Итак, где в Ветхом Завете говорилось «давайте творить праведный суд, давайте не угнетать бедных» и тому подобное, в Новом Завете это же говорится в позитивном смысле. Давайте любить друг друга, как мы любим самих себя. Ибо если мы любим друг друга так же, как мы любим самих себя, мы уже не будем наживаться за счет другого, мы не будем угнетать друг друга, но мы будем помогать друг другу, мы будем поднимать упавших, мы будем оказывать помощь нуждающимся, мы будем заботиться о нуждах других. Такого плода Бог ожидает от нашей жизни и от церкви сегодня, чтобы мы по-настоящему любили друг друга, заботились друг о друге, помогали друг другу. Ибо когда один член страдает, то с ним страдают и остальные. Протягивайте руку помощи тем, которые в беде, которым больно. Прекрасная любовь в теле Христовом, когда мы носим бремена друг друга и таким образом исполняем закон Христов. Такого плода Бог желает в нашей жизни. Противоположностью этому является эгоизм. И это одна из самых больших проблем, с которыми нам приходится сталкиваться, наш собственный эгоизм, когда мы ищем всего только для себя, когда мы согласны давать другим, но только если это не будет в ущерб мне. Но Бог желает, чтобы его виноградник приносил плод, любовь. И вот Бог приходит в свой виноградник, чтобы собрать плоды. Если он не найдет там ничего, кроме диких ягод, он отвергнет свой виноградник. Вот что я сделаю. Я отниму у него ограду, я оставлю его. Если он будет приносить только тернии, тогда он не нужен для этого мне. Я оставлю мой виноградник. Теперь Бог произносит «горе Израилю», их шесть. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Похоже на нашу страну. Некоторые прибавляют дом к дому, квартиру к квартире до тех пор, пока совсем не остается свободного места. «В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные домы эти будут пусты, большие красивые, без жителей. Земля истощится, 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Настоящий голод! Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вино». Очень точное описание алкоголизма. Когда вы доходите до алкоголизма, вы начинаете пить с самого раннего утра, с того самого момента, когда вы только открываете глаза. Когда для того, чтобы начать день, вам обязательно надо выпить. Это признак настоящего алкоголизма, когда вы доходите до такого момента, когда вы становитесь самым настоящим полностью зависимым от выпивки алкоголиком. И тогда для того, чтобы начать день, вам необходимо выпить. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и одеяния их рук его не помышляют. Люди ищут развлечений и удовольствий, но совершенно не задумываются о Боге. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Следующее горе. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными. Их грех так велик, что, чтобы привлечь его, нужны колесничные сильнейшие веревки, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Они начинают сомневаться в Боге и подвергать сомнениям его суд. Если это так, то пусть Бог сделает что-нибудь, чтобы мы увидели, если он действительно существует. Следующее горе. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Они называют тех, которые верят в сотворение, голубцами и не от мира сего. Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Мне кажется, что мы живем в то самое время, когда зло называется добром, а добро злом. Людей, которые пытаются встать на защиту морали, газеты называют глупцами. Если люди, которых волнует благопристойность и мораль, собираются вместе, чтобы предпринять что-то против детской проституции, детской порнографии и некоторых других вещей, газеты тут же начинают говорить об угрозе нацизма, утверждая, что этим они просто добиваются власти и выставляют их за выживших из ума идиотов, которые пытаются силой заставить всех подчиниться их собственным стандартам морали. Все, чего мы желаем и о чем говорим, это то, что мы хотим жить в нормальном мире. Мы не хотим, чтобы, идя в магазин за литром молока, наши дети видели у прилавков плейбой и полуобнаженных девушек на обложках. Мы не хотим, чтобы на детских игровых площадках им приходилось сталкиваться с нечестивым диким воображением извращенцев. Мы хотим такие законы, которые бы по-настоящему расправились с такими извращенцами, которые выставляют себя на показ, приводя в состояние шока наших дочерей, которым всего 8-9 лет. Мы считаем, что больные должны содержаться в соответствующих местах и не должны быть угрозой для наших детей. Поэтому нас называют кучкой глупцов, безумцев и идиотов. В то время как комитет гомосексуалистов собирается вместе и устраивает шикарный банкет, чтобы собрать средства в поддержку определенного законопроекта, который принес бы им свободу действий. И депутат правительства посещает этот банкет и выступает на нем, и газеты трубят об этом как о великолепном событии, шаге прогресса для этих людей. И в газетах вы не найдете никакого недовольства и никаких упоминаний об угрозе обществу. Никто не расскажет о том зле, которое станет результатом этого огромного ужина гомосексуалистов, потому что теперь у них есть деньги, чтобы опротестовать закон, который должен был ограничить их действия. Но газеты называют это прекрасным. Горе тем, которые называют зло добром и добро злом. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Люди, которые не смотрят на себя в свете Божьем. А люди, которые не судят себя по Божьим стандартам, а только по своим собственным стандартам. Шестое и последнее горе. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Здесь Бог говорит о судьях и принимающих закон. Интересно, что самое большое употребление алкоголя в Соединенных Штатах зарегистрировано в Вашингтоне, округ Колумбия. Мне это кажется очень трагичным, ведь именно там находится правительство страны. Все постановления и законы за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Таково большинство этих эдиктов, принимаемых этими судьями и законодателями после похмелья. Это трагично. Вам совсем не надо ехать в Вашингтон, чтобы убедиться в этом. Вы можете обнаружить это прямо здесь, в вашем местном совете управления. Было бы неплохой идеей подвергнуть проверке некоторых из тех судей, которые выседают в судейском кресле в местных судах. Я не обвиняю их в том, что они алкоголики. Я сам не хотел бы быть судьей. Я не хотел бы иметь на моей совести те вещи, которые они несут на себе. И вам приходится делать что-то, чтобы жить и мириться с самим собой, чтобы спать по ночам, и я не обвиняю их за алкоголизм. Если бы я не был христианином, я бы, наверное, тоже был бы алкоголиком. Иначе как же еще можно существовать в этом дурацком мире? Но горе за то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Бог произвел свой суд, но он еще не закончил. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет, не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс чресл его, и не разорвется ремень у обуви его, стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыты коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь, рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно стимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И вот Иуда и Иерусалим были уведены в вавилонский плен. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Так начинается книга пророка Исаии. Он провозвещает первые суды Божии и плюс к этому чудесный свет в конце туннеля, когда Бог окончит свой суд, чудесное грядущее царство. В следующий раз, когда мы будем изучать главы 6 по 10, мы увидим сияющий свет грядущего Мессии, когда Он начнет свои предсказания о том, которого Бог пошлет на землю, чтобы установить здесь царство праведности и произвести над землей праведный суд. Да благословит нас на этом Господь, да сохранит Он нас. Аминь.